Глава сороковая. Мэтью стоял на улице возле конторы Прима и гадал, куда податься дальше. «Повезло еще», — думал он, — «что самодовольный секретарь не выпроводил его за дверь пинками». Интересная штука. Когда он потянулся к столу за номером уховертки, Прим первым схватил газету. Его змеиные глаза-бусинки посмотрели на Мэтью с вызовом, мол, попробуй отбери. Стало быть, он не хочет, чтобы газету кому-то показывали. Это о чем-то говорит. Но вопрос остается, куда теперь? Солнце уже пекло вовсю, туман бесследно исчез, мимо, строя Мэтью глазки, проплыли две юные леди с зонтиками, но ему было не до флирта. Легкий ветерок шелестел в кронах деревьев на Маркет-стрит. Мэтью остановился и посмотрел по сторонам. На другой стороне третьей улицы и примерно в половине квартала к северу он приметил вывеску харчевни «Пирожок» с изображением пирога и кружки Эля и решил оттуда и начать, хотя бы глотнуть Эля для успокоения нервов. Пока Мэтью пропускал мчавшуюся по дороге карету, у дверей юридической конторы мелькнуло что-то белое. Икабод Прим вышел на улицу и стремительным утиным шагом направился на юг, по третьей улице. Провожая взглядом щуплого адвоката, Мэтью заметил, что в правой руке тот мертвой хваткой сжимает номер уховертки. «Ага», — подумал Мэтью, — «все-таки я выкурил напудренную гадюку из гнезда». Он дал Приму сделать еще несколько шагов и, держась на безопасном расстоянии, пошел следом. Через минуту адвокат повернул на Честнет-стрит и двинулся в противоположную от реки сторону. Мэтью постоял на углу, глядя, как белый парик мелькает в толпе прохожих на тротуаре, после чего возобновил преследование, решив, что Прим слишком увлечен своими мыслями и оглядываться не будет. Пройдя еще квартал, тот резко свернул в трактир под названием «Фонарщик». Трактир показался Мэтью самым обыкновенным. Несколько коновизей у тротуара, окно из круглых донышек стеклянных бутылок, прозрачных и зеленых. Без лишней спешки Мэтью открыл дверь и вошел, щурясь от темноты после яркого солнца. Внутри стоял зеленоватый полумрак. На крюках под потолочными балками висели лампы. В самом деле ничем не примечательный трактир. Длинная барная стойка, за которой сидели с кружками эля несколько хорошо одетых джентльменов, а рядом восемь столиков, на каждом по свечному огарку. Заняты были только три из них, поскольку обед еще не начался. Найти среди посетителей Икабода Прима не составило труда. Он сидел в самом дальнем углу и щурясь пытался читать при свечах уховертку. Мэтью стал потихоньку приближаться. Прим заметил его только в тот миг, когда он подошел вплотную. В черных глазках адвоката вспыхнул огонь, его игрушечные губы пожевали воздух и выплюнули. «Опять вы виноват. Еще бы. Устроили за мной слежку. Нам просто было по дороге, мы шли в одну сторону. Вот и топайте себе дальше, до самого Нью-Йорка». За спиной Мэтью возник чернобородый здоровяк с гривой из сине-черных волос. Он поставил на стол небольшую стопку и наполнил ее до краев напитком из коричневой бутылки. В нос Мэтью ударил щекочущий аромат крепкого яблочного бренди. «Оставь бутылку, Самсон», — сказал Прим, и здоровяк вернулся за стойку. Мэтью подумалось, что если Прим выпьет целую бутыль этой весьма горючей смеси, у него не только лампа на столе загорится, но вспыхнет синим пламенем и парик. «Решили заправиться?» — съязвил Мэтью. «Понимаю, неприятно бывает узнать, что твой клиент — убийца». Прим сделал долгожданный очень большой глоток. Глаза его тут же увлажнились и заблестели. «Думаю, она его мать», — продолжал Мэтью. «Версия, впрочем, была так себе. Неужели мать никак не откликнулась бы на имя сына?» Он упрятал ее в Эстервик, а сам тем временем подготовил и осуществил убийство трех человек. Но вопрос-то в другом. Кто в таком случае отец?
«Самсон!» — рявкнул Прим, опалив горло очередным глотком огненного зелья. «Этот молодой человек меня донимает. Если он произнесет хоть слово, пни его как следует под нью-йоркский зад
и вышвырни на улицу».
«Хорошо, мистер Прим», — библейским басом прогремел Самсон, уставившись в лицо Мэтью с расстояния примерно в 4 дюйма, и для пущей убедительности щелкнул костяшками огромной точно стена иерихонская руки.
Мэтью решил, что глупо лишаться здоровых зубов ради одного единственного слова. Он коротко улыбнулся Приму, отвесил поклон и спешно покинул трактир, покуда ему самому лампу не затушили. Дальше по улице обнаружилось еще одно заведение под названием «Арфа и шляпа». Он приблизился к двери и, прежде чем войти, извлек из саквояжа свиток, второй портрет королевы Бедлама, который Берри по просьбе Мэтью нарисовала на тот случай, если пальцем Прима придется не по вкусу первой. Мэтью вошел в трактир с портретом в руке и надеждой, что кто-нибудь узнает изображенную на нем леди, в сердце. Очень скоро его надежды потерпели крах. Никто из посетителей и сотрудников трактира женщину не узнал. На другой стороне Честнет-стрит находился приют Сквайра, упомянутый Хаверстро. Мэтью вошел туда с портретом наготове, и тут же к нему пристал какой-то пьяница, заявивший, что это леди его мать, которую он не видал с тех пор, как под стол пешком ходил. Пьянице было за 60, и Мэтью решил, что это невозможно. Хозяин трактира, оказавшийся весьма доброжелательным молодым джентльменом 20 с небольшим лет, сказал, что лицо у леди знакомое, но имени ему не вспомнить. Мэтью поблагодарил всех за участие и отправился дальше. До третьего трактира, старого ведра на Уолнет-стрит, он добрался аккурат к обеду, по каковому случаю там собралось больше дюжины человек. Молодой человек в красно-коричневом сюртуке с русыми усами и бородкой взял в руки рисунок и стал вдумчиво его разглядывать, одновременно поедая жареную картошку с сосисками и запивая их портвейном. Затем он подозвал к себе приятеля, несколько более неотесанного вида, и показал тому рисунок. Остальным посетителям тоже стало любопытно, и они собрались толпой вокруг стойки.
«Кажется, нынче утром я видел эту леди на Фронт-стрит», — наконец сказал молодой человек. «Ее дочка играла на тамбурине, а она монеты собирала». «Ну нет», — фыркнул его приятель, и так резво рванул на себя лист, что Мэтью испугался, как бы второй портрет не постигла та же участь, что и первый. «Ты разве не понял, кто это? Вдова Блейк, ясное дело, она сегодня как раз у окна сидела, когда я мимо проходил». «Никакая ты не вдова Блейк», — заявил коренастый трактирщик, ставя пустой кувшин под кран винной бочки. «У вдовы Блейк лицо толстое, а у этой худое». «Говорю тебе, это она! Глаза разуй!»
Тут грубиян-деревенщина бросил на Мэтью подозрительный взгляд.
«Ну-ка, ну-ка, а чего это ты всюду носишь портрет вдовы Блейк?
Тебе какое до нее дело?»
«Не она это!» — вставил трактирщик.
«У нее неприятности, что ли?» — последовал вопрос от молодого человека с бородой. «В долги влезла?»
«А я говорю, не вдова Блейк это! Дай гляну!»
Трактирщик толстой лапищей рванул портрет на себя и едва не оторвал уголок.
«Нет, слишком тощая. Кому-нибудь еще кажется, что это вдова Блейк?»
Он поднял портрет, демонстрируя его собравшимся.
«Кому кажется, тем больше не наливаю».
Мэтью почел за удачу, что сумел выбраться оттуда с целым рисунком, и никто не огрел его дубиной, предназначенной для выколачивания долгов. Он сказал собравшимся, что ищет пропавшего без вести человека. Деревенщина на это ухмыльнулся и заявил, что вдова Блейк никуда не пропадала, и все знают, где она живет. Мэтью показал портрет нескольким прохожим на улице, но леди никто не узнал. Дальше по Уолнет-стрит, сразу за телегами, с которых фермеры торговали фруктами и овощами, он обнаружил еще 2 трактира друг против друга. Тот, что справа, назывался «Кривая подкова». А на левой стороне улицы расположилась харчевня 7 звезд. Усомнившись, что кривая подкова принесет ему удачу, Мэтью решил довериться звездам. И вновь обедающие, около 2 дюжины господ в деловом платье и несколько хорошо одетых женщин, пришедших угоститься напитками и нехитрыми блюдами из меню, запеченная курятина, какой-то пирог и овощи, явно свежие, из тех самых телег. В харчевне царили чистота и порядок. Сквозь большие окна струился яркий свет,
А люди за столиками оживленно беседовали. На стене за стойкой были нарисованы 7 белых звезд. Точно такая приятная атмосфера стояла в рысе да галопе. Мэтью сразу почувствовал себя как дома. Он приблизился к стойке, пропустив вперед служанку с подносом тарелок, и к нему почти сразу подошел высокий седовласый человек, до этого наливавший вино другому посетителю. «Чем могу помочь, сэр?»
«Здравствуйте. Понимаю, что вы очень заняты, и заранее прошу извинения за беспокойство, но не могли бы вы взглянуть?»
Мэтью положил перед ним развернутый портрет королевы.
«А можно сперва узнать, с какой целью вы мне это показываете?»
«Я представляю Нью-Йоркскую юридическую контору».
«Ложь во спасение? Вполне может быть, ведь это лишь вопрос трактовки. Один наш клиент хочет установить личность этой женщины. Мы думаем, что у нее могли остаться близкие в Филадельфии. Знакомо ли вам ее лицо?» Трактирщик взял в руки портрет.
«Минутку», — сказал он, выудив из кармана очки.
Затем повернул портрет к солнечному свету, отражавшемуся от полированной стойки. И тут же нахмурил седые брови.
«Так вы из Нью-Йорка, говорите?»
«Да, прибыл сегодня утром».
«Вы адвокат?»
«Нет, строго говоря, не адвокат».
«И кто же вы, строго говоря?»
«Я... кем же назваться?» — стал гадать Мэтью. «Разоблачителем? Нет, не годится. Дедуктором? Что за нелепое слово?» «Он решает проблемы. Так кто же он? Решатель? Нет. С тем же успехом можно назвать себя просеивателем улик, взвешивателем доказательств, детектором правды и лжи. А вот это уже ближе. Я детектор», — сказал Мэтью.
Трактирщик нахмурился еще сильнее.
«Кто-кто?»
«Нет, тоже не годится. Если хочешь, чтобы тебя принимали за профессионала, умей и изъясняться, как профессионал».
В голову тут же пришло новое слово, и Мэтью произнес его со всей убедительностью, на какую только был способен.
«Я хотел сказать, сэр, что я детектив».
«Повторюсь, кто-кто?»
Тут внимание трактирщика, к счастью, привлекла красивая женщина с седыми волосами, вышедшая к ним из кухни.
«Лизбет», — сказал он, — «подойди-ка и скажи мне, кого ты видишь?»
Она отставила в сторонку кувшин, который пришла наполнить вином, и внимательно рассмотрела портрет. Мэтью увидел, как она нахмурилась, и сердце замерло у него в груди. «Похоже, им что-то известно». Женщина обратила вопросительный взгляд карих глаз сперва на Мэтью, затем на трактирщика, и сказала: «Это Эмили Суанскотт».
«Вот и я так подумал. Молодой человек говорит, что приехал аж из Нью-Йорка. Он, ну, в общем, из юридической конторы. Его клиент хочет установить личность этой женщины».
«Эмили Суанскотт», — повторила Лизбет, обращаясь к Мэтью. «Можно спросить, кто ваш клиент и откуда у вас этот рисунок?» «Боюсь, это конфиденциальные сведения», — ответил ей Мэтью, стараясь говорить как можно непринужденнее. «Но вы понимаете, закон обязывает...»
«Допустим, понимаю. Но где сейчас миссис Суанскотт?»
«Одну минутку. Вы совершенно уверены, что это она?»
«Абсолютно. Иначе и быть не может. Миссис Суанскотт не часто выбиралась из дома. Но однажды я повстречал ее на погосте при церкви Христа. Я на могилу сестры пришел, а миссис Суанскотт как раз клала цветы на могилы своих сыновей».
«Цветы?» Вообще-то Мэтью хотел сказать «могилы», но слово застряло у него в горле.
«Да, добрая была женщина. Рассказала мне, какие цветы особенно привлекают бабочек. Вроде как ее старшему сыну, тому, что утонул, нравилось их ловить».
«О-о-о!» — ошалело произнес Мэтью. «Старшему, говорите?»
«Ужасное несчастье!» — кивнул трактирщик. «Ему было всего 11, если не ошибаюсь».
«А сколько сыновей у нее было?»
«Только двое», — ответила Лизбет. «Младший умер от лихорадки, когда ему...»
«И 6 не было мальчишки», — подсказал трактирщик.
Мэтью решил, что он ее муж, и 7 звезд принадлежит им обоим.
«Мы с Томом слышали, что миссис Суанскотт больна».
И вновь карие глаза искательно посмотрели на Мэтью.
«Она совсем перестала выходить из дома, а потом взяла и исчезла».
«Вы знаете, где она?»
«Знаю.
— ответил Мэтью с облегчением, но не теряя бдительности.
«Тогда зачем показываете всем ее портрет?» — спросил Том. «Раз вы знаете, где она». «Вина, пожалуйста», — сказал подошедший к стойке посетитель, чему Мэтью даже обрадовался. Трактирщик отвлекся, и, стало быть, от ответа можно увильнуть. «Или нет?»
«Так где сейчас мистер Свон, Скотт?» — спросила Лизбет. «Она действительно больна», — ответил Мэтью. «Увы, сейчас она не способна даже говорить».
«Конечно, такое пережила!»
«Вы про смерть ее сыновей?»
«Ах, нет!»
— женщина поджала губы.
«То есть это, конечно, ужасное горе. Но я говорю о той трагедии».
«Какой именно?» — уточнил Мэтью.
Тут к ним вернулся Том.
«Несчастный случай или преступная халатность? Называйте, как нравится. Доказать ничего не удалось, но мистера Свонскотта пытались привлечь к ответственности. И на суды ушло все состояние семьи. Предприятие было застраховано. Однако репутацию страховкой не вернешь. Печальная история. Люди, они были добрые, порядочные. Мистер Свонскотт всегда такой вежливый. Жену его, правда, я не знал. Но когда 5 человек погибли, а остальные едва не умерли, кого-то надо было призвать к ответу».
«Погибли? 5 человек? Как?»
«Отравились вином», — сказал Том. «Никто не знает, что это была за трава и как она попала в вино. Это случилось в Белом Олене на Арк-стрит, сразу за 4-й улицей. Конечно, трактира там больше нет. Никто не посмел бы арендовать помещение после такой истории».
«Когда было дело?» — спросил он у Лизбет.
«В 97-м», — ответила та. «В самый разгар лета».
«Ага, знакомая дата». Мэтью вспомнил. Джоплин Поллард говорил, что Дэверик купил маклерскую контору здесь, в Филадельфии, в 1698 году. Правда, у человека по фамилии Айвс, который остался управляющим. По коммерческим меркам давным-давно.
Мэтью не мог не спросить, хотя ответ был ему уже известен.
«А что вас связывало с мистером Свонскоттом?»
«Он был торговый маклер», —
последовал ожидаемый ответ, от которого Мэтью все равно внутренне содрогнулся. Так темен и глубок был открывшийся за ним омут.
«Поставлял здешним трактирам и харчевням вино, мясо, эль, да все!»
Вдруг в памяти Мэтью всплыли слова Роберта Дэверика, произнесенные в покойницкой Маккагерса. «У моего отца было своего рода кредо. Он говорил, что удел любого предпринимателя — война. И свято в это верил». И другие слова касательно кредо, сказанные Робертом уже дома. «Коммерсант — воин. Если кто-то осмелится бросить тебе вызов, его надлежит сокрушить», — произнес Мэтью, думая вслух.
«Прошу прощения».
«Ничего. Извините». Он поморгал и вернулся к текущей беседе. «Понимаю, вы сейчас очень заняты. Можно мне прийти попозже и задать вам еще несколько вопросов о Свонскоттах и той трагедии?»
«Мне не слишком-то много о ней известно».
Том подставил кувшин под кран одной из винных бочек за стойкой.
«Но что знаю, расскажу. А вот кто был в курсе всех подробностей, так это Гордон Шалтон. У него своя ферма к северу от города».
«Да, точно», — добавила Лизбет. «Мы у него на прошлой неделе закупали фасоль и кукурузу».
«В 2 милях, на север, по дороге», — сказал Том, ставя полный кувшин на стойку. «Гордон вам расскажет. Он много лет работал у Свонскоттов кучером и конюхом. Приехал с ними из Лондона».
Лизбет взяла в руки портрет и снова его рассмотрела.
«Шалтон очень обрадуется, что она жива. Он так горевал, когда умер мистер Свонскотт».
«А как это случилось?»
«Никто точно не знает. Несчастный случай или...»
Лизбет умолкла.
«Или самоубийство», — закончил за нее Том. «Это случилось вечером. Мистер Свонскотт шел по делам и явно был озабочен случившимся. Все деньги уходили на суды и адвокатов. Его обвиняли в преступной халатности и хотели посадить в тюрьму. То ли он случайно шагнул под карету, то ли нарочно. Говорили, что он застраховал жизнь в лондонской конторе. Миссис Свонскотт уже хворала, когда он погиб. Она и раньше редко выходила из дома, а уж потом... Словом, больше ее никто не видел».
«Трагедия», — покачала головой Лизбет. «Очень мне жаль этих людей». Она вернула портрет Мэтью.
«Спасибо вам большое», — сказал он, — «за уделенное время и за ответы. Это ведь успех, не так ли? Надо радоваться. Он узнал имя, которое давно искал. Почему же на душе теперь так муторно?»
«Две мили к северу от города, говорите?»
«Да», — Том заметил душевную боль в глазах Мэтью. «Что с вами?»
«Должен признаться, мне страшно ехать к мистеру Шалтону. Вы не поймете, но, вероятно, после его рассказа я окончательно перестану видеть разницу между убийцей и палачом».
Мэтью убрал портрет обратно в саквояж и улыбнулся озадаченным супругам.
«Всего вам доброго!»